Календарь событий. 26 октября в 1824 году, 180 лет назад, был открыт Малый театр. Формирование постоянной драматургической труппы в Москве началось еще с 50-х годов XVIII века. В 1806 году театр стал казенным и вошел в систему императорских театров. В 1815 по 1824 годах труппа пополнилась новыми актерами. В нее вошли Мочалов, а также актеры, окончившие Московскую театральную школу. Дебютировали приглашенные из провинции Щепкин и Львова Синецкая. На протяжении 18-го начала 19 века драматическая труппа работала вместе с оперно-балетной. Одни и те же актеры часто выступали в спектаклях различных жанров. 26 октября в 1824 году драматические спектакли были перенесены в здание, перестроенное по проекту архитектора Бове на Петровской площади. Тогда же появилось и название «Малый театр». С этой даты начинается история Малого театра, ставшего гордостью русской культуры. Малый театр часто называли вторым московским университетом. Настолько сильное влияние он оказал на духовную жизнь общества. Здесь впервые были поставлены многие выдающиеся произведения крупнейших русских писателей. Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Сухова, Кобылина, Толстого. Он дал сценическую жизнь всем 47 пьесам великого русского драматурга Островского. Малый театр завоевал репутацию подлинной академии актерского мастерства. С 1918 года при Малом театре работает театральная школа. С 1919 года театр стал академическим, а в 1929 году перед зданием театра установлен памятник Островскому, скульптора Андреева. В январе 1993 года указом президента Российской Федерации утверждено новое название театра – Государственный академический Малый театр России, а за ним закреплен статус особо ценного объекта национального культурного населения России. «26 октября в 1932 году высшие советские руководители, в том числе Сталин, Молотов, Ворошилов, встретились с писателями, собравшимися у Максима Горького в его московском доме на Малой Никитской, роскошном особняке, построенном Шехтелем для одного из братьев Рябушинских». Именно на этой встрече Сталин назвал писателей инженерами человеческих душ, добавив к этому, что производство душ важнее производства танков. Нарком обороны Ворошилов попытался быстро вступиться за танки, однако был прерван вождем. Речь Сталина была выслушана с большим вниманием. Вождь говорил о намерении создать союз писателей СССР, о творческих задачах, которые будут стоять перед этим союзом, о его материальной базе. Не забыл он и о методе соцреализма. Художник должен правдиво показать жизнь, а если он будет правдиво показывать нашу жизнь, то в ней он не может не показать того, что ведет ее к социализму. Это и будет социалистический реализм. Говоря о творческих задачах, он обратил внимание писателей на вопрос о пьесах. «Пьесы нам сейчас нужнее всего. Пьеса доходчивей. Наш рабочий занят. Он 8 часов на заводе. Дома у него семья, дети. Где ему сесть за толстый роман? Пьеса сейчас тот вид искусства, который нам нужнее всего. Пьесу рабочий легко посмотрит. Через пьесы легко сделать наши идеи народными, пустить их в народ». Затронув тему материальной базы будущего писательского союза, Сталин информировал писателей, что в Москве будет построен литературный институт. «Вашего имени, Алексей Максимович», – обратился он к Горькому, – «писательский городок с гостиницей, столовой, библиотекой». На этой встрече выступил Максим Горький, председательствующий, Гронский, Авербах, Сайфуллина, Иванов, Кольцов, Никифоров, Никулин и другие. «26 октября в 1927 году оправданием завершился в Париже судебный процесс над 41-летним украинским евреем-анархистом Соломоном Шварцбардом, который 25 мая 1926 года застрелил 48-летнего Симона Петлюру, бывшего фактически диктатора Украины с 1918 по 1920 годы. Как и Петлюра, Шварцбард оказался в Париже после бурной молодости. Он воевал во французском легионе и большевистской бригаде Котовского. В Париже анархист жил тихо, зарабатывал ремонтом часов и литературным трудом. Ему, потерявшему в свое время при еврейских погромах на Украине 15 человек из своих родственников, стало известно, что неподалеку проживает изверг. 25 мая в 1926 году на углу бульвара Сен-Мишель у улицы Рассена Шварцбарт приблизился к разглядывавшему витрину Петлюре. Удостоверившись по-украински, что перед ним в самом деле Симон Петлюра, он трижды выстрелил в него из револьвера, после чего спокойно дождался подоспевшей полиции, сдал оружие и объявил, что он только что застрелил убийцу. На суде за обвиняемого вступились Эйнштейн, Горький, Керенский, Барбюс. Подготовкой экспертных материалов для защиты занимался бывший премьер-министр Венгрии Михай Каррои. Защиту вел известный французский адвокат Анри Торрес. 26 октября в 1927 году Шварцбарт был оправдан большинством присяжных и незамедлительно освобожден из тюрьмы, в стенах которой он провел полтора года предварительного следствия. «26 октября 1842 года родился русский живописец и литератор Василий Верещагин. Родился он в Череповце Новгородской губернии. Ныне этот город входит в Вологодскую область. Его отец был уездным предводителем дворянства. Это была типично помещичья семья, свято чтившая дворянские традиции. Попытка выстроить сыну военную судьбу завершилась неудачей. После учебы в морском кадетском корпусе он, получив звание гардемарина флота и имея блестящие служебные перспективы, принимает решение бросить военную службу и поступать в Петербургскую академию художеств. Родные приняли это решение в штыки. Произошел фактический разрыв Верещагина с взрастившей его сословной средой. Академия, принимая во внимание одаренность Верещагина, назначила ему стипендию. 3 лет Верещагину хватило, чтобы понять, что в академии занимаются чепухой. В 1863 году он уехал на Кавказ, где много рисовал с натуры, а через год отправился в Париж. Целую зиму усердно учился в школе изящных искусств. Потом был снова Кавказ и снова Париж и родная река Шексна. С 1867 года Верещагин путешествует. Средняя Азия, Германия, Индия. Из каждого путешествия привозится множество работ. С началом русско-турецкой войны за освобождение балканских славян Верещагин помчался на Балканы. В 1878 по 80-е годы в Париже он создал балканскую серию, пожалуй, самую резкую в ряду его живописных циклов. С восторгом принятая в демократической среде эта серия вызвала большое неудовольствие императора. Верещагине заподозрили революционера. Это художника не остановило. В последующие годы, а их по живописцу было отпущено еще более 20, он неустанно колесил по свету. Европа, Индия, Ближний Восток, Центральная Россия, США, Крым, Филиппины, Куба – вот основные географические вехи этой замысловатой кривой. Из-под кисти Верещагина выходили новые замечательные картины. Он стал записным литератором. Издав несколько книг, публиковал статьи по теории искусства. По всему миру устраивались персональные выставки Верещагина, всякий раз получавшие широкий общественный резонанс. Погиб художник 13 апреля в 1904 году, находясь на флагманском броненосце Петропавловск, когда тот напоролся на японские мины. Буквально за несколько минут до катастрофы очевидцы видели, как Верещагин что-то зарисовывал в своем рабочем блокноте. Также 26 октября, но в 1880 году родился русский писатель, поэт и критик Андрей Белый. Андрей Белый, настоящее имя Борис Николаевич Бугаев, родился 26 октября в 1880 году в Москве в семье известного математика. Окончил гимназию Поливанова. Увлекся литературой, оккультизмом, математикой, зоологией и химией. Учась в Московском университете на математическом факультете, организовал с друзьями литературный кружок «Аргонавты». Творчество Белого многообразно. Его литературный путь открылся в 1902 году. «Симфония» – вторая драматическая, потом через 2 года «Северная симфония» – первая героическая. Сборник стихов «Золото в лазуре». Он печатался в журналах «Мир искусства», «Новый путь», «Весы», «Золотое руно», «Перевал». Ряд романов трилогии «Восток или Запад», серия автобиографических романов «Котик Летаев», «Крещеный китаец», поэма «Христос воскрес», сборник стихов «Звезда», мемуарная трилогия «На рубеже 2 столетий». Произведения Белого отразили сущность эпохи, его отношение к происходящему. Личная жизнь Белого была в постоянных любовных треугольниках. Полюбив однажды жену своего друга Блока, любил ее всю жизнь. Женился на Асе Тургеневой, которая оставила его и ушла к другому. Третья женщина, Клавдия Николаевна, стала последней подругой Белого, разведясь с мужем. Белый не испытывал Клоди, как называл он Клавдию Николаевну, любовных чувств, но был очень привязан к ней и умер у нее на руках 8 января 1934 году. Шестого октября в 1916 году родился французский политический деятель Франсуа Миттеран. Франсуа Миттеран – один из лидеров французского социалистического движения, президент Франции с 1981 по 1995 годы. Родился 26 октября 1916 года в городке Жарнак, департамент Шаранта. По образованию Франсуа – юрист. Во время Второй мировой войны Миттеран с сентября 1939 года на военной службе. Раненым попал в плен. Бежал. Участвовал в движении сопротивления. В 1944 году он стал генеральным секретарем по делам военнопленных в правительстве де Голля. А с 1947 по 1948 годы и в 1950 по 1953 годы входил в состав правительства. А в 1953 году Миттеран ушел в отставку в знак несогласия с политикой правительства в Северной Африке. Последующие годы занимал различные государственные посты. А в 1981 году Франсуа Миттеран занял пост президента Франции. Реформы, проводимые его правительством, включали в себя национализацию финансов и ключевых отраслей промышленности, повышение минимального размера оплаты труда, социальных льгот, отмену смертной казни. Что касается внешней политики, то он был сторонником жестокого ограничения взаимоотношений с СССР и максимального поворота в сторону США. Реформы Миттерана вызвали рост инфляции, так что в 1983 году его правительство оказалось в весьма шатком положении. К концу первого срока президентства Миттеран был вынужден усилить либеральные принципы в экономике. А в 1986 году Франция пережила очередные парламентские выборы, на которых большинство голосов было отдано правому крылу политиков. Жак Ширак стал премьер-министром. Победа Миттерана на выборах президента в 1988 году создала противоречивую ситуацию, когда парламент и премьер принадлежали одной партии, а президент – другой. Тогда Миттеран объявил, что его стиль управления страной будет в корне отличаться от партийности, поскольку он собирается стать арбитром, непредвзято относящимся к политическим баталиям. 8 января в 1996 году мировая общественность была ошарашена новостью о смерти Франсуа Миттерана. Он был болен тяжелой формой рака.